События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ведущий Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 сентября. Началась дискуссия о том, не сократить ли отпуск по уходу за ребенком до года. Сейчас он составляет полтора, и наша коллега Юлия Петрик разобралась во всех аргументах за и против, и все нам изложит.
Владимир Зеленский представил в США план победы Украины. Впрочем, как сообщают американские СМИ, администрацию Байдена он особо не впечатлил.
Впервые в истории в Сейме активируется механизм против депутатов за незнание государственного языка по инициативе фракции «Новое единство». Более подробно в комментариях сегодня в нашей программе.
Ну и потом обсудим вновь ситуацию с бюджетами самоуправлений в контексте разработки бюджета страны на будущий год. Сегодня министр умного управления регионального развития заявила, что бюджеты самоуправлений в рамках налоговой реформы не пострадают, и в будущем году их бюджеты вырастут на примерно 10%. Собственно, довольны этим планом самоуправления или нет, сегодня будем выяснять.
Мировые звезды рока и поп-музыки, которые регулярно приезжают в Литву и в Эстонию, почему-то все реже заглядывают в Латвию. В чем причина? Обсуждаем эту тему с музыкальным журналистом.
Ну и напоминаем о нашей видеотрансляции, которую вы можете смотреть на странице LS4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях YouTube и Facebook.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с дискуссии по поводу отпуска по уходу за ребенком. Его, возможно, по крайней мере, это обсуждается как опция, могут сократить до года. Наша коллега Юлия Петрик с нами в студии, которая во всем этом разбиралась. Юля, привет.
Добрый вечер, коллеги. Да, действительно, на днях министр в интервью программе «Спрейтар Делфи» заявил, что действительно есть такие планы сократить отпуск по уходу за ребенком с полутора лет до года. Ну и таким образом, по мнению министра, можно вывести на рынок труда дополнительный трудовой ресурс молодых родителей. В условиях нехватки рабочих рук это существенно. При этом важно обеспечить нужным количеством яслей и детских садов.
Но при этом я понимаю, что это не совсем идея министра, да?
Не совсем, но он так ответил на вопрос журналиста. Вопрос задали журналисты, сославшись на мнение Конфедерации работодателей. Однако я потом поясню, что в Конфедерации работодателей совсем иная точка зрения, скажем так. Ну вот мнение министра, вот что он заявил в интервью.
Улдис Аугалис, министр благосостояния.
Tas, ko mēs skatāmies attiecībā uz bērnu kopšanas pabalstu, šobrīd, ja tas ir pusotrs gads, tad skatīties virzienā...
То, что мы смотрим в отношении пособий по уходу за ребенком, сегодня напомню, это полтора года. То мы все-таки смотрим в направлении сокращения срока пособия до одного года. Но мы это можем сделать только в том случае, если сможем обеспечить детей услугами воспитания, а также дошкольными учреждениями, как частными, так и муниципальными уже с годовалого возраста. В худшем случае с полуторагодовалого возраста. Конечно, со стороны самоуправлений это должно быть обеспечено, для того, чтобы родители могли бы по возможности быстрее вернуться на рынок труда. Самоуправления, которые это понимают, двигаются именно в этом направлении, так как каждый занятый на рынке труда – это плательщик подоходного налога, который вносит свой вклад в бюджет самоуправления. Что мы хотим? Мы хотим повысить занятость. Предприниматели говорят, что не хватает рабочих рук. Но у нас нет других вариантов, как повысить занятость внутри страны без привлечения рабочих из третьих стран.
Ну, то есть, если не ввозить дополнительно рабочую силу, то надо искать ее внутри, собственный какой-то ресурс оптимизировать, вот таким вот образом вывести на рынок труда молодых родителей.
Это понятно, но я вот сразу просто вот те риски, которые у меня в голове возникают, ну, допустим, отпуск по уходу за ребенком действительно сократят. Но сейчас там есть два вообще варианта, то есть один чуть длиннее, второй чуть короче. В зависимости от того, какой ты выбираешь, то есть если чуть короче, то у тебя и выплаты больше. Если они его сократят, вот что с этими выплатами будут? Если, то есть, они выплаты оставят на прежнем уровне, например, и сократят до года декретный отпуск, то, ну, я боюсь, что у нас на каждом втором заседании Сейма будут говорить о демографической ситуации в стране.
Вот об этом, кстати, и речь. Представитель Конфедерации работодателей, эксперт по финансовым и налоговым вопросам Янис Херменис отметил, что для демографии такое решение сократить срок отпуска по уходу за ребенком — это лишь очередной удар по демографии. Он, кстати, занимался этим вопросом, то есть исследованиями на тему демографии. Вот его мнение.
Nu, manuprāt, tas ir nu, tas tāds ļoti ātrs personiskais viedoklis, nu, ka tas ir negatīvs signāls.
Это мое личное мнение, но это негативный сигнал семьям с детьми, которых и так мало. Мы видим, что людей, которые могут стать родителями, все меньше и меньше. Падает их доверие и чувство защищенности. А это решение еще больше остановит их от принятия решения рожать детей. И это приведет к еще большим проблемам, к еще большему падению рождаемости, чем то, что происходит сейчас, когда у нас слишком малое число тех, кому сегодня 25 лет, кто сегодня в самом детородном возрасте. Конечно, работодателю выгоден работник, у которого нет детей и семьи, но это очень узкий взгляд на вещи. На проблему надо смотреть все-таки шире.
Ну да, действительно, демография не способствует, а тем более, что сейчас как раз, вот как сказал Янис Херменис, родителями становятся те, кто родились в 90-е годы, а это самое малочисленное поколение, то есть тогда была так называемая демографическая яма, мало рождалось детей в те годы, и вот сейчас, наоборот, надо способствовать тому, чтобы эти люди создавали семьи и рожали детей. В ЛДТК вообще наоборот, считают, что нужно не то, что сокращать отпуск ни в коем случае, а в ЛТТК этого, в Конфедерации работодателей, да, а нужно напротив людям, которые, допустим, во время этого отпуска выходят на работу, не сокращать эти выплаты, которые сейчас как раз на 50% сокращают, пояснил мнение Конфедерации работодателей, эксперт по социально-экономическим вопросам Конфедерации Патрис Лейшконс.
Конфедерация работодателей говорит о том, чтобы отменить этот момент, что если человек работает во время получения родительского пособия, тогда ему снижают выплату родительского пособия на 50%. Даже если этот человек работает не полную ставку, все равно ему сразу снижают. То есть мы как раз требуем то, чтобы восстановили это, как это когда-то уже было, что вот родительское пособие выплачивает в полном размере, вне зависимости от того, что этот человек работает или не работает. Потому что уход за ребенком, семья должна сама решить, кто из родителей, сколько часов и когда занимается уходом за ребенком, кто из родителей на какую ставку работает. Это наше требование, да, отменить то, что родительское пособие снижает на 50% в таких случаях, когда родитель начинает легально работать, вне зависимости от нагрузки.
Вот эти вот, кстати, меры, с одной стороны, вот рассматриваемая возможность о сокращении декретного отпуска, а с другой стороны, урезание пособий, они вообще противоречат друг другу. Ну, то есть, в принципе.
Ну да, действительно. И, как говорит Патрис Лейшконс, вот эти вот полгода, которые хотят убрать, да, родители, они, по сути, ничего не решат. Допустим, не решат проблему нехватки рабочих рук и проблему пенсии наших, да, то есть действительно демографии это способствовать не будет, вот что он сказал.
Мы понимаем, что то, что женщины или все равно кто-то из родителей начнет выходить на работу, там 5 месяцев больше будет в течение своей жизни работать, это не спасет пенсионную систему будущего. Если мы хотим в будущем, чтобы пенсионная система работала нормально, нам надо, чтобы сегодня родились дети. А у нас ситуация такова, что из рабочего рынка выходит в 2 раза больше людей по разным причинам, чем входит в рабочий рынок. Потому что возрастная группа у нас очень длительное время в Латвии была нехорошая политика демографии. У нас всегда, если что-то урезать, тогда всегда резали насчет детей.
Юль, ну вообще, какова перспектива этой идеи? То есть мы слышали фрагмент вот комментария министра благосостояния. Понимаем, что это как бы не идея Минблага. Журналисты тогда Делфи сослались на работодателей, которые вроде бы как тоже за это не выступают. Кроме того, Улдис Аугулис уже отметил, что вообще возможность сокращения декретного отпуска, она реально только с несколькими условиями. То есть, во-первых, очереди в детских садах огромная проблема, да, ну и другие моменты. То есть, насколько вообще все это сейчас может быть?
Ну, как сказал министр, должны быть выполнены масса условий для того, чтобы эта идея вообще была осуществлена. Он допустил, что она может быть реализована еще в рамках этого Сейма, да, то есть в рамках полномочий этого Сейма, то есть в течение нескольких лет вместе с реформой пособий, который Министерство благосостояния предлагает повысить все-таки, потому что с 2009 года ряд пособий по уходу за ребенком не повышался. Например, пособие до 1,5 лет со 171 евро планируется поднять до 377 евро. Минблаг предлагает, но все, как говорится, последнее слово за Минфином, которое пока не поддерживает эту идею. То есть, ну, нельзя сказать, что Минблаг не заботится. Они, как говорится, хотят поднять эти пособия, но пытаются как-то лавировать в рамках, как вообще вот решить эту ситуацию. Где-то урезать, где-то добавить. Вот таким образом. Но, как сказал глава комиссии по социально-трудовым вопросам Андрис Берзинш, он не поддерживает эту идею, идею сокращения срока отпуска по уходу за ребенком.
Сразу говорю, я ее не поддерживаю. Можем дискутировать. Очень хорошо, когда есть такие острые, непопулярные решения. Но у нас этот бюджет вообще составляет очень много непопулярных вопросов. Добавлять еще непопулярных вопросов, я боюсь, что не очень это хорошо.
Ну, я же добавлю лишь, что для понимания ситуации в прошлом году в Латвии родились чуть больше 14 тысяч детей. Это очень мало, и каждый год вот эта вот статистика негативная, то есть вот этот вот пик отрицательный, он все выше, все больше и больше, и мы какой-то движемся к точке невозврата. То есть действительно демографию нужно поднимать и поднимать, наверное, каким-то благоприятными условиями для родителей, чтобы они бы хотели, как говорится, рожать дальше детей.
Точно, мне кажется, не сокращением декретного отпуска. Но Улдис Аугулис тогда тоже в интервью, просто вот важно для наших слушателей несколько раз подчеркнуть, что пока ничего не вводится, это не идея Минблага. И кроме того, Улдис Аугулис сказал, что даже если такое решение будет принято, все равно он сказал, что останется выбор для молодых родителей, да? То есть, ну, не будет так, что всем год и все.
Да, он сказал, что можно будет сохранить отпуск в 1,5 года, но, вероятно, тогда просто эти суммы будут уменьшены.
Да. Вот так. Спасибо большое, что помогла нам разобраться с этой темой. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Подробности». Поговорим о плане победы Украины, который Владимир Зеленский представил в США. Сегодня у него прошла встреча с президентом Джо Байденом, где об этом плане победы Украины шла речь. Поначалу американские газеты, надо сказать, довольно скептически все это комментировали и говорили, что ничего интересного в этом плане, оказывается, вот американские власти не нашли. Но сейчас мы выясняем, что все-таки что-то в нем было, потому что приходит сообщение, что Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине военную помощь на общую сумму около 8 миллиардов долларов. Это решение принято, видимо, по итогам тех переговоров, которые прошли. О том, собственно говоря, в чем план победы Украины состоит, нам сегодня рассказал эксперт Украинского института политики Никита Трачук.
В офисе президента у нас разъясняли, что это будет план, который включает такие пункты, как военная помощь, шаги в экономике, дипломатия и, они это интересно назвали, патетическое принуждение России. Вот так вот это звучит. То есть, что на данный момент входит в план победы из того, что вроде как нам известно, хотя, повторюсь, текста этого документа, какой-то вот развернутый план, чтобы мы могли его открыть и прочесть, такого пока что не было. То есть, во-первых, это военная помощь, здесь все понятно, больше оружия, больше военной помощи, снятие запретов там, на применение этих вооружений и так далее. Далее идет экономическое стимулирование Украины, под этим прежде всего понимают инвестиции в наш сектор обороны. Потом дипломатия. Тут имеется в виду, опять же, давление на Российскую Федерацию. Однако, как мне кажется, такое более хитрое. Не со стороны западных стран, ведь очевидно, что Запад и Россия находятся в прямом клинче, и это давление не работает, по сути дела. А немножко хитрее, немножко изобретательнее через третьи страны, через там блок неприсоединившийся, глобальный юг, их по-разному называют, через условно нейтральные страны, прежде всего речь о Китае, о государствах Латинской Америки и так далее. А что касается принуждения России, вот это патетическое принуждение России, здесь, как мы это понимаем, стоит задача поставить как бы РФ перед фактом, что Украина – это самостоятельное государство, которое само выбирает роль в каких-то политических, геополитических процессах, имеет право становиться членом любых альянсов и объединений. Ну, очевидно, что речь идет о НАТО и ЕС. А мне все-таки видится глобально, что ключевой фактор, и об этом уже вот как сейчас наш президент Зеленский находится в США, и уже оттуда поступают такие новости, что не очень пока что американцы до конца впечатлены, не совсем они поняли этот план победы, хотя уже объявили новые пакеты военной помощи, то есть как минимум в этом плане президент съездил не зря. Как нам кажется, вот мне кажется, что главное, ради чего, опять же, я предполагаю, я не знаю точно, не владею такой информацией, но предполагаю, что данный план, вот план победы, он затевался, по сути дела, для того, чтобы убедить наших западных партнеров, прежде всего американских, в том, что необходимо разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по Российской Федерации, западным дальнобойным оружием вглубь российских тылов. Я не уверен, что это как-то кардинально переломит ход войны, но это поможет сбалансировать, это помогло бы сбалансировать на какое-то время, опять же, украинские войска и войска противника. Однако, будет ли с этого коренной перелом в войне, я не думаю. И я вижу, что Запад пока что не очень хочет давать такое разрешение, особенно в контексте того, как вчера мы видели, выступал Путин с докладом, да, по изменению ядерной доктрины России, где он прописал, что даже в случае, там, если Москва это расценит как угрозу суверенитета, а расценит под этим можно буквально что угодно, даже если будет по России удары конвенциональным оружием, то есть не ядерным, и даже если это будет не ядерное государство, но при поддержке ядерных государств, например, Украина и США, то Россия это может расценить как нападение на РФ, агрессию против нее, посягательство на ее суверенитет, и это может стать поводом для нанесения уже со стороны Москвы ядерных ударов. Очевидно, что это шантаж, однако никто не знает, понимаете, где заканчивается грань шантажа и начинается реальный план действий. Поэтому мне кажется, что в этом контексте Запад пока что медлит, и пока что не дает нам разрешения на нанесение таких ударов, при этом накачивая все так же продолжает давать нам какую-то военную помощь. То есть мы видели новый пакет на 375 миллионов долларов, и говорят, что будет выделен большой пакет на 8 миллиардов уже. То есть в этом плане поддержка со стороны США сохраняется. И все-таки мне видится, что план победы был прежде всего, наверное, его тактические цели – заключались в том, чтобы получить поддержку от Запада и конкретно получить удары, право на удары дальнобоем по России. Пока что промежуточные только есть результаты, финальных результатов пока что нету, и опять же мы не можем стратегически понять цели этого плана, просто потому что мы его не видели. То есть он есть у Зеленского, он есть там, наверное, у Байдена, он есть в офисе президента, но широкому загалу, как говорят в Украине, да, то есть широкой общественности, этот план пока что не был презентован, и мы пока не можем оценивать его положение, мы только о них догадываемся. Ну и поможет ли это закончить войну? Ну, я скептично к этому отношусь, я не вижу пока поводов для окончания войны, к моему сожалению, к сожалению всего, наверное, украинского народа. Я не вижу политических условий, я не вижу политической воли сторон, всех сторон к окончанию, а поэтому я не думаю, что какой-то план или формула или что-то еще в данный момент что-то поменяют. Ну, опять же, из Москвы были комментарии уже абсолютно ожидаемые, что мы не знаем, что это за план, мы считаем, его нету, и СВО будет там выполнено и так далее, все, что они говорят. Цели СВО будут достигнуты, как они говорят, третий год.
Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, рассказал нам все, что мы можем в настоящий момент знать о плане победы, который Владимир Зеленский представил сегодня в Соединенных Штатах.
Переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну что, что ж, поговорим о том, что впервые в истории Сейма активируется механизм против депутатов за незнание госязыка. Это вообще, конечно, что-то очень эксклюзивное произошло. Но мы уже говорили, информировали вас о том, что возникли подозрения, что два депутата от оппозиционной партии стабильности не владеют на достаточном уровне знанием латышского языка для того, чтобы просто выполнять свои обязанности депутатов. Да, вот понедельник Алексей Росликов тебе комментировал.
Да, у нас был как раз комментарий Алексея Росликова. К сожалению, мы пытались связаться с этими депутатами, но ни с одним из них не удалось. Ну, мы хотели по-русски взять комментарий. Уж не знаю, нам, к сожалению, это тоже не удалось. Но Алексей объяснил, что вот с точки зрения это никакого отношения к действительности не имеет. Депутаты латышским языком владеют. Ну, и, в общем, просто они против того, чтобы участвовать в проверках, которые им все время пытаются навязать.
Их вызывали на проверки, да, в Центр госязыка, но они туда не приходили на эти проверки. И вот сначала депутаты от нас объединения решили собрать подписи для того, чтобы депутатов, еще раз побудить пройти проверки. Но не сразу удалось собрать подписи. Присоединились представители Нового Единства, подписи в итоге собрали. Новое Единство тоже партия предложила отправить депутата, по крайней мере, одного, Ефимия Клементьева, на проверку по знанию госязыка. И вот сегодня мы поговорили с председателем парламентской фракции Нового Единства Эдмундсом Юревицем и, в частности, о том, как вообще возникла ситуация? Откуда возникли подозрения, что депутаты не владеют латышским? Они же как-то должны... Вот меня в первую очередь интересует вопрос. Депутат, его работа заключается в том, чтобы какие-то законопроекты создавать, да, работать над ними.
Комиссии, да,
Комиссии, да, все это на латышском языке. Да. Дебаты в Сейме, в конце концов. Угу. Как они выполняют свои обязанности, за что получают зарплаты, если они ничего не понимают? Этот вопрос меня интересует. И вот сегодня мы с Эдмундсом Юревицем, еще раз представителем парламентской фракции «Новое единство», поговорили как раз на эту тему. Он рассказал, собственно, с чего все началось.
Sāksim ar vēsturi. Pirms vairāk kādu laikam divām nedēļām sabiedrisko mēdīju portāls LSM.lv rakstīja par šo gadījumu, par aizdomām, ka vairākie stabilitātes deputātiem ir problēmas ar valsts valodas zināšanām un ir esot bijuši it kā arī iedzīvotāju sūdzības. Ņemot vērā šo publikāciju, ka mēs jaunā vienotības frakcija nepieņem lēmumus balstoties uz emocijām, bet tikai uz pārbaudītiem faktiem, gan rīz tajā pašā laikā arī vērsos pat, lai noskaidrot faktiskos apstākļus un kas ir kā, vai fakti minētie atbilst patiesībai ar iesniegumu valsts valodas centrā. Un valsts valodas centrs man atbildēja, jā, kad viens no šiem deputātiem šobrīd ir sodīts administratīvi par nepietiekošām valodas zināšanām tieši laikā, kad viņš ir bijis Saeimas deputāts. Un ņemot vērā to faktu, lai to, ka kurš ik viens deputāts arī savā zvērestā ir solījis stiprināt valsts valodu latviešu kā vienīgo, un tajā skaitām arī deputātam ir jāzina un jālieto valsts valodu labā līmenī, tā kā bija šis pierādījums no valsts valodu centra, ka ir bijis sots par nepietiekamām zināšanām, tad arī vērsāmies ar šiem 20 parakstiem, lai veiktu šo pārbaudi, atbilstoši Saeimas kārtības rulim, un tad noskaidrot, kāda ir patiesība, ja deputāti spēs apliecināt tos valodas zināšanas, tad darbs jāturpina Saeimā, ja ne, tad, protams, tā ir cita situācija. Es uzskatu, ka laikā, kas ir pilnīgi normāli, ka valstī mēs prasam valodas zināšanas visā valsts pārvaldē, gan skolotājiem, gan policistiem, gan ugunsdzēsējiem, zināt valsts valodu pietiekamā līmenī, no arī Saeimas deputātiem būtu jārāda priekšzīme un jāzina. Es skaitu, ka es neesmu speciālists, lai es varētu pārbaudīt, vai kāds zina pietiekamā līmenī vai nē, bet tādēļ ir šī procedūra paredzēta.
Я винкаш Мэгин Сапрест, депутаты Ямирпена. Я просто пытаюсь понять, депутаты разрабатывают законопроекты, участвуют в заседаниях Сейма. Как это можно делать без знания госязыка? То есть эти конкретные депутаты, они вообще выполняют свои обязанности? Они поднимаются к трибуне, например?
Конкретно депутату СНС, ДДС, устами СМСДС.
Они так как лусавис? Они молчат все время?
Весьма конкретно депутат СМС трибуне. Es neesmu redzējis viņu runājumu, jā.
Tas ir Klimenti. Riečidot o Ефимии Klimentive?
Jā.
Un, cik es sapratu, pirmo reizi vispār, получается, что впервые в истории Сейма активируется механизм против депутатов за незнание госязыка, собраны подписи за то, чтобы депутаты прошли проверку, а если они не придут...
Ja viņi neatnāk, vai šo pārbaudu nenokārtot, Saeima var lemt par konkrētā deputāta izslēgšanu no parlamenta sastāva.
Mums sanāk tāda situācija. Вообще, в Сейме 14-го созыва возникла ситуация, когда сначала депутат обманул ЦИК по поводу своего образования. Теперь выясняется, что, возможно, два депутата не имеют достаточных знаний латышского языка. Может быть, надо вообще что-то менять в процедурах, чтобы таких ситуаций не возникало?
Я думаю, что по этому нопетно тешам ir jādomā. Jādomā nākamā Saeimas vēlēšanu kontekstā. Bet, lai samazinātu šādu risku iespējas, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka liela daļa, liela, kā teikt, spēks ir vēlētāju rokās, un vēlētājiem arī būtu pirms parlamenta vēlēšanām jāizvērtē, vai konkrētie deputāti, to, ko viņi balso, spēja aizstāvēt viņu interesi. Visticamāk, deputāts, kurš neprot valsts valodu pietiekamā līmenī, nu, visticamāk, es uzskatu, ka nevar aizstāvēt parlamentā своего вэлэтая интерес.
Я бы томер вэлэт, да, но избиратель не может взять и проверить, есть у кандидата образование или нет.
Tas ir cits, jā, tam es piekrītu. Tā ir cita situācija, bet, nu, tas bija tāds pirmā, nu, tas bija vispār tāds kliedošs gadījums ar Gloriju Grebcovu, bet, nu, tur jau labā ziņa bija, ka tiesa bija ļoti ātra un par šo jautājumu arī lēma un viņa zaudēja deputātu mandātu. Bet, ja kurā gadījumā, jums jautājums ir vietā un ir jādomā, kā uz priekšu samazināt šādu risku.
Эдмунд Юревец, председатель парламентской фракции «Новое единство», ну, в общем, рассказал нам, да, что изначально, судя по всему, были получены жалобы на депутатов от представителей общества в Центр госязыка, после чего депутатов позвали на проверку. Они туда не пришли. Один из них в итоге был оштрафован за это. Но теперь депутаты вот от «Новое единство», нацобъединения решили как бы еще раз направить их на эту проверку. Пойдут они или не пойдут туда, как бы дело добровольное. Но если не пойдут... или не сдадут, то тогда Сейм будет голосовать вообще за лишение мандатов конкретных депутатов парламента. Но вообще, да, говоря о конкретно вот Ефиме Клементьеве, Эдмундс Юревец сказал, что он его ни разу не видел говорящим с трибуны Сейма. Ну, может, он просто ему нечего было сказать, мы не знаем. Ну и также вот интересно, да, два уже таких вот громких достаточно случая, да, первый, когда Глория Гривцова обманула, что у нее есть образование. А сейчас получается, что депутаты то ли знают язык, то ли не знают. И, собственно, вот моя мысль заключалась в том, чтобы как-то, ну, вот уже на старте, да, когда списки подают в ЦИК, уже тогда как-то вот четко обозначить, что, ну, никакая ложь не пройдет, да, вот в этой связи. Это же обман избирателей в том числе.
Ну, это, конечно, довольно странная ситуация. Удивительно, что мы вообще ее, конечно, обсуждаем тут. Но уж, видимо, есть что обсудить. Наверное, удивительно об этом говорить, но, наверное, требуются, значит, какие-то такие более какие-то... не знаю, законодательные нормы изменить для того, чтобы, ну что, ну просто, видимо, никогда никто раньше не мог предположить, что депутат, кандидат в депутаты может иметь проблемы с госязыком. Не приходило в голову. Ну,
или обмануть Центральную избирательную комиссию.
Ну, да, наверное. И здесь получается, что, наверное, все эти, ну, ситуации не предусмотришь. Вероятно, просто должно быть ужесточено наказание за любые нарушения вот такого рода вещей. То есть сейчас это какие-то административные. Возможно, нужно ввести просто либо более строгие штрафы, либо что-то еще сильнее. И тогда люди просто не будут пытаться избраться, не подходя под те критерии, которые введены.
Ну, вообще, конечно, не будем забегать вперед. Вполне возможно... упомянутые депутаты от стабильности придут все-таки, наконец, на проверку в Центр госязыка и сдадут на самую высшую категорию. Мы же
сразят всех, сразят.
Да.
Будем на это надеяться, потому что хотелось бы, чтобы это было так, ну, потому что, ну, их избрал народ, ну, значит, вот пусть представляется народ.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Бюджеты самоуправлений в следующем году вырастут на 220-230 миллионов евро по сравнению с нынешним годом. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня. Ну и надо сказать, что эта новость пришла на фоне очень тяжелых сообщений о том, что в разных регионах местным самоуправлением катастрофически не хватает средств для того, чтобы просто выполнять свои необходимые обязанности.
Да, и на фоне налоговой реформы, потому что все-таки это дополнительные растраты для самоуправления. Вырастут минимальные зарплаты, необлагаемый минимум. То есть бремя возрастет. И, значит, самоуправление уже вот в предвкушении, так скажем, этой налоговой реформы не понимали, что, собственно, будет дальше и как они будут формировать свои бюджеты, потому что уже в прошлом году было тяжело. Ну и, собственно, министр сказала, что все будет компенсировано. Вот ее фрагмент из сегодняшнего интервью в программе «Домская площадь». Это министр умного управления регионального развития Инга Берзиня.
Я Таир. Да, это так. В связи с налоговой реформой, конечно же, бюджеты самоуправлений это почувствуют, поскольку предусмотрены налоговые изменения, поднимается необлагаемый минимум, но правительство изначально договорилось о том, что, возможно, вызванные этим убытки самоуправлений будут компенсированы. И в приоритетах сейчас мы видим, что это планируется. Та недостача, которая, возможно, возникнет, будет полностью компенсирована. В 2025 году это будет 149 миллионов евро, и поэтому это тоже полностью предусмотрено в бюджете. И самоуправление не почувствует изменения налога, которым облагаются жители.
А как могут выглядеть в таком случае эти механизмы компенсации? Как на практике это может происходить?
Это оценивается и заложено в бюджете, и самоуправление будет получать конкретную сумму и не почувствует это. И я должна сказать, что в целом в следующем году, если мы сравним с этим годом, то в целом бюджет самоуправления вырастет на 220-230 миллионов евро в целом. И если мы посмотрим процентуально, то это в среднем прирост на увеличение на 10%. Это достаточно значительно, если мы сравним с этим годом. И, конечно же, это отличается по самоуправлению. Самый маленький прирост будет 7%, который получит самоуправление, самый большой около 15%, и средний 10%. И это достаточно большое увеличение, если мы сравним с тем, что было в этом году, потому что в этом году, в начале года, у самоуправления была достаточно сложная ситуация с бюджетом, и после выравнивания были самоуправления, у которых бюджет вырос только на 1%. Если мы смотрим на следующий год, то процентный прирост выше, и мы, как Министерство умного управления и регионального развития, считаем очень важным, чтобы бюджет и доходы в самоуправлениях были стабильными и прогнозируемыми, потому что самоуправление находится ближе всего к жителям. Необходимо, чтобы они могли обеспечить все услуги и выполнять свои функции.
Инга Берзиня, министр умного управления регионального развития. Это фрагмент ее интервью сегодня в программе «Домская площадь». Ну а с нами на прямой связи сейчас председатель Баловской краевой думы, председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Сергей Максимов. Добрый вечер, Лабакар.
Добрый вечер.
Господин Максимов, мы слышим в последнее время очень много таких сомнений от самоуправлений, потому что будет налоговая реформа, вырастут затраты, расходы самоуправлений. Но вот сегодня министр четко заявила, что будут компенсации, бюджеты самоуправления вырастут. И такой ситуации, как в начале этого года, когда формировались бюджеты, и не у всех городов получалось это очень гладко, не возникнуть не должно. Разделяете ли вы этот оптимизм?
Знаете, очень оптимистно сказано, что у них города очень получилось. Как сказал мой коллега Гунар Суфинекс вчера, что если так, как сейчас на разговоре о новом бюджете, да, то мы умрем молча, не крича, поэтому...
Да.
Вчера проводили консультации с финансовым министерством, да, понимание намного больше, да, И есть, ну, мы видим, мы четко следим по компенсации, да, ну, там можно, конечно, дискутировать, там какие-то тенденции там есть, что та реформа, которая была проведена и будет проведена в связи с налоговой реформой, да, она, конечно, для самоуправления это минус, да, но мы видим в алгоритме, что все это компенсируется, это счет государства, и там, там, если не ошибаюсь, 150 миллионов. Там, в принципе, когда государство говорит, что мы тут провели такую реформу, да, это не за счет самоуправления, они сами это финансируют. Это примерно 150 миллионов, которые получат в следующем году больше жителей Латвии. Что я еще хотел бы заметить, невероятное, как сказал вчера министр финансов, я хотел услышать просто на первых словах, что какое хорошее предложение, мы это давно уже ждали, да, я могу сказать про некоторые позиции, которые на самом деле я мог бы так вот подтвердить, что это, если все пойдет, то как сейчас идут все разговоры, да, и у нас диалог, да, первый раз в истории будет отдельная финансовая модель для 5 приграничных самоуправлений. Первый раз в истории Латвии. Ну, я не говорю временно Ульманиса, да, но сейчас будет такая небольшая компенсация, там, скажем, в рамках 2 миллионов, в зависимости от границы, километров границы, там, с Россией и Белоруссией будет финансирование. Ситуация по финансам лучше, да, и, думаю, услышали, на многих ситуациях нас услышали, но... Так, Латвия с Пашей Белисавиной, но все равно еще считают, что эти все годы неправильно, то, что была реформа, когда перешли от 80% от налогов к 75%, это очень большой минус для самоуправления, и за счет этого сейчас вот такие проблемы, да. Мы сегодня говорили на Думской, здание. Мы все еще много работаем 4 дня. Ну, скажем так, мы 5-8 работникам за работу 20% меньше, чем до этого. Это не придает нам оптимизма, не придает нам гордости. Это, наоборот, нам стыдно за это. Но мы в такой ситуации, потому что нам не дофинансируют. Да, были проблемы с нашей стороны, но были реформы, на которых мы, может быть, долго шли. Ну, финансовая ситуация нас заставила идти агрессивнее по реформам, и поэтому следующий год вкратце выглядит оптимистично, несмотря на то, что ситуация в стране по налогам хуже. Mm-hmm. Парадокс, но разделяю оптимизм, но еще мы в процессе разговора. Знаю, на Думу, я думаю, это который будет 3 октября, вас в ответ спрашивал Биби Савельев, я думаю, там до конца договоримся, надеюсь. Ну и еще я буду встречаться с финансовым министром, с премьером еще в субботу, но диалог еще продолжается. Но уже есть какие-то так оптимистические нотки.
И это радует.
Как сказал Гуннар, просто, да, как сказал Гуннар, если при такой математике умрем молча.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий, за то, что подключились к эфиру. Будем следить за тем, как будут продолжаться эти переговоры. Сергей Максимов, председатель Балтской краевой думы и председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования. Спасибо и всего доброго вам.
До свидания.
Спасибо, всего доброго.
В общем, разделяют оптимизм, но, впрочем, есть какие-то еще моменты, которые стоит обсудить, но главное, что самоуправление оптимизм разделяют, потому что я прекрасно помню, как тяжело было формировать бюджеты в начале этого года, и не всем это даже удалось.
Да, не всем это удалось, и в Латгале как раз есть примеры неудачные, кому-то совсем не удалось, но будем надеяться, теперь будет легче.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Хочется поговорить о прекрасном, а прекрасная это музыка. Музыкальные исполнители первой величины все чаще приезжают к нам в Балтийский регион. И, к сожалению, они часто бывают в Эстонии, часто бывают в Литве, но вот не всегда доезжают до Латвии. Вот последний пример — это Джастин Тимберлейк, который объявил, что в будущем году он посетит Таллин и Вильнюс.
Да, Вильнюс. Или Каунас.
Или Каунас.
Ну, в общем, Литву. Да. Да.
Буквально в следующем году Бейонсе собирается давать концерт, опять же, в Каунасе. Она не доедет до Латвии, ну, до Эстонии, правда, тоже. Буквально вот в прошлый год и два был очень крупный концерт. Уикенд был на Певческом поле в Таллине. И там же еще за год до этого был Депеш Мод, которые в то же время не доехали до Риги. Почему так?
Эд Ширан был в Литве,
да,
побил все рекорды просто посещаемости. Но почему они не едут в Латвию? Вот мы решили разобраться сегодня с этим вопросом. С нами на видеосвязи музыкальный журналист, редактор проекта «Волна Латвия» Николай Овчинников. Николай, здравствуйте.
Привет.
Всем добрый день. Слышно ли меня хорошо?
Да, да,
очень хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя на эту ситуацию есть взгляды и объяснения? Почему до нас стали реже, чем раньше, доезжать мировые исполнители первого ранга?
Мне кажется, что здесь есть экономическая составляющая, и она связана даже не с тем, что, например, в Латвии просто билеты сами по себе всегда дешевле на концерты, нежели в других, в соседних странах. Это всегда так, и на самом деле Ригу мы любим за это, потому что здесь можно дешево сходить на хорошее шоу, и фестиваль «Позитивус» тому тоже отличный пример. Это еще вопросы логистики и вопросы доходов самих исполнителей. Тебе проще дать один крупный концерт в Каунасе или, опять же, в Таллине, собрать кучу людей из других стран Балтии и в итоге получить большой доход, нежели как-то пытаться уместить все в три страны. Почему все выбирают Таллин или Вильнюс? Это, опять же, вопрос, скорее всего, логистики, потому что, наверное, из Финляндии в Таллин легче приехать, нежели из Финляндии в Ригу.
А почему из Финляндии?
Ну, потому что это стандартный маршрут исполнителя, когда он едет по странам севера Европы и по странам Балтии, да, то есть это обычно Норвегия, Швеция, Финляндия и дальше. Раньше это была Россия, но после начала полномасштабной войны это закончилось, да, это тоже вопрос, кстати, нарушения логистических цепочек, потому что раньше исполнитель мог отыграть концерт там в Риге и поехать в Москву, например, или в Таллине и в Петербург, а теперь они едут напрямую дальше в Таллин, а дальше... Ну, просто нет смысла давать еще больше шоу, потому что не всегда билеты раскупаются до конца, потому что билеты дорогие, потому что это вопрос перевозки оборудования в большом количестве. Ну, в общем, это на самом деле просто очень-очень сложная история. Проще дать, вот как, знаете, там, несколько больших концертов в одном городе, не перевозя никуда свое огромное гигантское оборудование, нежели дать несколько и в итоге... в итоге по деньгам, наверное, даже проиграть. Потому что у всех сейчас, особенно если мы говорим про крупные стадионные концерты, у всех сейчас очень большой упор на прям визуальную часть. Если вы посмотрите на концерты, там, условно, и Тейлор Свифт, или Адель, можно увидеть, что просто ну, там сама установка сцены зачастую занимает несколько дней. То же самое с Coldplay. То же самое, скорее всего, будет с Weekend, не с Weekend'ом, господи, с Джастином Тимберлейком. Поэтому выгоднее сыграть где-то в одном месте. А люди-то приедут отовсюду. Почему? Вот я понимаю, что есть вопрос, почему все едут именно туда, а не сюда. На самом деле, мне кажется, это зачастую просто вопрос к промоутерам. Да, то есть почему в Литве такие сильные промоутеры, которые готовы найти место в Каунасе, да, даже не в Вильнюсе, или там, например, найти место в Таллине, а не в Риге. Вот. Причем бывают исключения. Насколько я помню, там The Cure, по-моему, играли только в Риге. Были какие-то концерты крупных исполнителей, которые тоже... Они играли исключительно в Риге, и все люди приезжали из других городов. Вот отличный пример – эмигрантские российские исполнители, которые часто едут только в Ригу. Вот тот же Оксимирон в прошлом году, по-моему, он давал концерт только там. Земфира, которая выступает 13 октября в Арена Рига, тоже дает концерт только здесь. То есть это, опять же, здесь, видимо, хорошо подсуетились промоутеры. Вот. А так, очень хочется, чтобы они давали во всех трех городах, но это еще вопрос покупательной способности.
Но да? Даже не во всех трех, они могли бы давать только в Риге, а с Эстонии и с Литвы очень просто добраться географически, да? Я вот еще вот каким вопросом задаюсь, но вы уже сказали про логистические все эти цепочки,
да.
Но тем не менее, вот в прошлом году огромные просто колонны автомобилей из Литвы и Латвии ехали на Певческое поле на концерт Уикенда. Но Певческое поле в Эстонии, чем оно отличается от нашей эстрады в Межапарке? Наша даже отреставрирована. Ну, то есть почему? Почему вот там Певческое поле работает для промоутеров, а здесь эстрада наша не работает?
Не, ну почему? У нас на эстраде здесь выступали те же Imagine Dragons. Отличный концерт был. Но, правда, в следующем году они, да, выступают в Таллине. Опять же, это вопрос договоренности промоутеров. Проще кому-то действительно, ну вот выстроить путь так, что человек едет там в Стокгольм, Хельсинки, Таллин, закончил европейское турне, улетел домой. Как-то так, например. Mm-hmm. Вот. Но вообще, с точки зрения именно разницы между двумя площадками, я не знаю, их особо нет. Я видел и эстраду в Межапарке, ну, я имею в виду Лело эстрада, и Певческое поле, я был на Певческом поле на Depeche Mode. Ну, честно говоря, это вообще просто, опять же, вопрос промоутеров. Очень, ну, хочется, да, чтобы нашел такой, который притащил всех сюда. В конце концов, те же Depeche Mode в 98-м году, напомню, начинали свой тур возрождения после долгого хиатуса именно с Риги. Вообще, первый концерт за много-много лет. Очень хочется, чтобы такое чаще было.
Да, чтобы почаще возрождался Depeche Mode, а еще с Риги начинал. Отлично.
Я еще хочу спросить, да, вот у нас в планах построить стадион огромный на Луцавсале. Вот построить стадион, как вы считаете, это как-то, может быть, приведет сюда промоутеров, я не знаю. Ну, то есть
идея была, Коль, такая, что пятизвездочной вот этой арены в Латвии нет. Вот она есть в Каунасе, и там будет Бейонсе, в частности. Да. И вроде, я не знаю, есть ли она в Эстонии, но в Литве точно есть. Может быть, нам нужно такую вот как-то инвестицию большую сделать?
Ну, как минимум, спортивная арена будет долгое время пустовать. Не всегда будут футбольные матчи, не всегда будут крупные спортивные соревнования. И чтобы отбить стоимость от содержания и строительства арены, естественно, нужно будет проводить какие-то мероприятия. И самое, наверное, логичное в этом случае – это крупные концерты. И я, на самом деле, рассчитываю на то, что на Луцавсале в итоге, благодаря этой арене, появится какая-то новая классная концертная инфраструктура. Но при этом даже без нее может быть все хорошо. Я напоминаю, что в прошлом году на Позитивусе было замечательное, шикарное шоу Сэма Смита, которое в целом тоже требовало большой работы. И в этом году тоже Джейсон Дерула. Поэтому, опять же, это очень многое зависит еще от звезд. Да, кому-то mm-hmm. реально нужен классный стадион. Вот. Ну и не забывайте, цены на билеты. Наверное, просто в Эстонии и в Литве люди готовы потратить больше денег, чем в Латвии, потому что билеты страшно дорожают, билетные операторы тащат кучу денег, дополнительные комиссии и прочее. И, естественно, не все готовы выложить, там, не знаю, как в некоторых странах Европы, 150-200 евро за один концерт. Mm-hmm. Воссоединение Оазис вам отличный пример.
Но это билеты. Все-таки уникальная вещь, там 150 фунтов билета стоит, но это все-таки воссоединение Оазис.
400 даже.
400?
То есть как бы, там было динамическое ценообразование, понимаете? И как бы случись так, там вот люди готовы. Я думаю, что как бы в Эстонии, в Литве, может быть, тоже были бы готовы. Готовы ли у нас? Опять же, это вопрос экономический. Здесь mm-hmm. я, к сожалению, не специалист. Mm-hmm. Но я мечтаю, как музыкальный критик и специалист по индустрии, что в итоге благодаря крупной арене у нас действительно будет больше концертов. К нам приедут условные U2, условные Beyoncé, Coldplay и так далее. Список очень большой.
Молимся и надеемся. Спасибо.
Спасибо тебе, большое. Спасибо. Николай Овчинников, музыкальный журналист, редактор проекта «Волна Латвия». Очень интересные были озвучены тезисы со стороны Николая. Вообще про логистические все эти цепочки. Вот я бы не подумала, что с этим еще может быть связано.
А знаешь, о чем я подумал, когда я его услышал? Ведь у нас теперь нет, например, парома из Стокгольма. Раньше могли на пароме взять и довезти. Вот сейчас паром есть из Хельсинки. Можно спокойно довезти это оборудование, чтобы не везти самолетом на пароме в Таллин. А как потом его дальше везти, например, в ту же Ригу? Это нужно какой-то поезд его, да?
Ты думаешь, они паромом перевозили? Прям?
Я думаю, это вполне... Ну, это удобно. Ты можешь просто взять на корабль его погрузить, потом здесь выгрузить и отсюда как-то... То есть, ну, а тут, получается, реально удорожается логистика. Возможно, это тоже причина. То есть, и потом, сколько раз мы слышали от нашей Рижской думы, что у нас, ну, точнее, от представителей индустрии, что Рижская дума очень мало тратит на промоушен Риги, поэтому туристов меньше, чем в том же Таллине. Так если они тратят мало на промоушен Риги, наверное, они тратят мало на промоушен музыкальный. Получается, что все как-то связано.
Ну, музыкальный промоушен, я думаю, что это не компетенция Рижской думы. То есть есть организаторы мероприятий, да, которые... Ну, то есть не Рижская дума везет сюда звезд.
Ну, возможно, она могла бы со своей стороны как-то подключиться и добавить. Я не знаю, как это работает. Интересно.
Ну что ж, на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.